Вы слушаете подкаст SBS Russian. Новости, актуальные события и интересные интервью на русском языке. Сегодня в рубрике «Люди и судьбы» мы продолжаем серию, знакомящую с историей скрипача Хельмута Штерна, который много лет играл в прославленном симфоническом оркестре Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна. Напомню, что он родился в Берлине в 1928 году, и его судьба легла в основу нескольких документальных фильмов и его собственной автобиографической книги. В предыдущих частях мы рассказывали о том, как музыкальная семья Штернов, пережив «Хрустальную ночь», оказалась в Китае в качестве беженцев из Европы. Обосновавшись в Харбине, Хельмут выучил несколько языков и, продолжая занятия музыкой, начал играть в Харбинском симфоническом оркестре. В Европе продолжалась война, и харбинское общество было отнюдь неоднородным. В эфире часть третья.
Были действительно настоящие фашисты, и их водитель был некто Константин Радзаевский. Он сказал в одном интервью, то, что Гитлер в Германии, это я здесь, и были стычки. Но евреи не дали себе просто так бить. У нас тоже был битар, битарцы. А главные формы были у них те же, что у тех, коричневые, как у немцев, с поясом, фуражка, только там магнавид был, а у тех, что у них было на фуражке. И когда встречались они, ну, мордобитие началось. В общем, это тоже было. В 1945 году, когда атомная бомба была, и японцы сдались, к нам не как в Шанхай американцы вошли, а к нам советская армия вошла. А еще какая армия? Та, которая взяла Берлин. Рокоссовская армия была, ее перебросили на Дальний Восток, к нам в Маньчжурию. Несмотря на то, что на русской стороне границы стояла громадная свежая армия, а на нашей стороне стояла японская армия. Обе армии никогда не были использованы. Почему я это подчеркиваю? Потому что то, что они наделали за этот год, что они были у нас, это вы не можете себе представить. Очевидно, им не сказали, что они пришли к нам как освободители, что приветствовали их цветами. Я сам писал с китайцами, с друзьями, транспаренты большие. Да здравствует доблестная советская армия во главе с отцом народов Иосифом Виссарионовичем. Боже мой, как мы верили. Мы же все в слезах, весь город был. Приехали человек 5-6 на Сунгари, на маленькой лодочке, на моторной. Это были, так сказать, предшественники первые. Армия потом уже пришла.
Но многие уехали же в Советский Союз.
Отвезли. И между ними глава еврейской общины, который 10 лет должен был сидеть в лагере. Он написал книгу «Лагерный врач». Он врачом был. Он был также шефом в еврейской больнице. Он шикарный был человек. В 1941 году, мне было 13 лет, я заболел почками, у меня почки заболели, и они не могли меня лечить там, потому что не было цистоскопа. И хотя нам никуда нельзя было выехать, не только нам, русским тоже, никуда. Все. Даже в соседний поселок нельзя было ехать без разрешения японцев. А он сделал так, чтобы мы могли ехать в Пекин. Мы с мамой поехали в Пекин. Там мне сделали операцию в Рокфеллер-институт. Это был самый большой вообще институт по всей Азии, можно сказать, по Дальнему Востоку. И по случаю того, что началась война, то есть японцы бомбили Перл-Харбор и так далее, мы не могли ехать домой. И так мы застряли в Пекине на примерно 3/4 года.
Красная армия пробыла в Харбине год. За это время русское население сильно поредело. Но после того, как советская армия ушла, вместо чанкайшистского гоминдана, который должен был перенять власть, в город вошла коммунистическая армия Мао Цзэдуна. И сразу же стало еще хуже.
Китайцам не нужен был оркестр никакой. И мы начали играть по разным заведениям. Понимаете, в каких заведениях я должен был играть. Единственное, что меня спасло, это было, что я на пианино играл. Потому что если бы на скрипке должен был играть, я бы совсем бы пропал. Но я уже месяцами не брал уроки. И кроме того, из оркестра составили маленькие оркестрики, такие группы, на китайских свадьбах играли обыкновенно. Мы играли в составах, которые просто смешно, что попало. Например, я на скрипке, труба и барабан, или там кларинет. Я, конечно, со скрипки, но и на аккордеоне. Я мог и на аккордеоне играть. У меня не было аккордеона, но кто-то мне давал. Это все было... Даже нам было смешно. Китайцам не важно было, что бы мы ни играли. Мы всегда играли русский, «Катюша» там и такие вещи. Или немецкое, то, что мы помнили. И совершенно не важно. Главное, чтобы шум делали, чтобы слышно было, что что-то делается. Важно было, чтобы нам дали такую халтуру. Ну, вы понимаете, что халтура, здесь никто не знает это слово. И сидели мы в так называемых такси. Я говорю так называемых, потому что это были ужасные. Кроме того, мостовые были очень, там балыжники громадные. И вот мы сидели и должны были во время поездки играть, чтобы везде было слышно, что свадьба идет. Ну, перед нами эта парочка сидела, или мы первые ехали. Но самое ужасное было, они все ехали на газогенератор, пока они завели их. И когда громадный шум делали, так что нас и не слышно было вообще. Но мы должны были играть все равно. Кроме того, там отопления не было в них, и было страшно холодно. И такими пальцами играть было страшно. Потом перед домом там жениха или невесты мы должны были тоже на улице играть. Хорошо было, когда мы могли еще и на самой свадьбе играть. Это всегда было в каком-нибудь отеле. Обыкновенно могли только до отеля, и потом распустили нас. Но кто играл на свадьбу, того еще и кормили. И кроме того, он еще получил немножко больше денег. Конечно, каждый хотел такую халтуру иметь. Ну, гости кушали, и вся эта церемония была, и нам тепло было, конечно. А потом остатки китайской кухни же шикарно. Сами знаете, мы еще... Домой брали, но куда взять? Инструменты взяли, нет чехлов. Туда тыкали, чтобы родителям тоже было что-то поесть.
Так продолжалось до 1949 года. Конечно, европейское население города и среди них еврейские беженцы стремились из Китая уехать. Но куда? Под руководством Штерна-старшего было составлено письмо в Москву, в израильское посольство, где послом в то время была Голда Меир. Как ни удивительно, оно дошло, и через какое-то время был получен ответ и бумага, что все они признаются гражданами Израиля, но добиться выезда они должны были собственными усилиями.
И вот мы послали письмо к Мао Цзэдуну, объяснили ему, положение, все. И китаец, знакомый наш, который прекрасно говорил и на русском, на немецком, он перевел это, и я с этим письмом поехал на гастроль с балетным ансамблем, назывался «Авангард», и нас выпустили первый раз, это было исключение, на гастроль по Маньчжурии. А я знал, что в Мукдене был генеральный штаб китайской коммунистической 8-й армии. Генерал Лу Си был там главнокомандующим. В Мукден. На мне была фуражка, как советская фуражка, и даже в данном случае я звездочку туда. И я пробрался к этому Лу Си в моей униформе, которая выглядела как форма. Ну и там охрана была. Куда, куда? Я ему говорю, я генерал Лу Си, все. Кажется, я даже по-китайски с ними не говорил, а только по-русски. Они не поняли, это простые ребята были. И еще охрана. Какой-то секретарь меня встретил, что вы хотите, что такое. Я говорю, у меня есть письмо к товарищу Мао Цзэдуну, и я хочу поговорить с генералом Лу Си. И он выходит. Ну, я, конечно, говорил по-китайски, но все-таки я его спросил, а вы по-русски говорите? Да, конечно, он учился в Москве, потому что я, хотя и говорю по-китайски, но все-таки переговоры – это другое. Другое дело, да. Он заинтересовался, да кто вы такие там, что я говорю, нас 100, примерно 100 человек. Мы из Германии, и все, и мы хотим бороться против англичан, чтобы освободить нашу старую родину Израиль. В то время Израиль еще имел и в России, конечно, и в Китае хорошее имя. А бороться против англичан – это
святое дело.
Святое дело.
Сегодня в рубрике «Люди и судьбы» мы продолжаем серию, знакомящую с историей скрипача Хельмута Штерна, который много лет играл в прославленном симфоническом оркестре Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна. Напомню, что он родился в Берлине в 1928 году, и его судьба легла в основу нескольких документальных фильмов и его собственной автобиографической книги. В предыдущих частях мы рассказывали о том, как музыкальная семья Штернов, пережив «Хрустальную ночь», оказалась в Харбине. После войны, добившись приема у генерала Лу Си, Хельмут Штерн передал письмо Мао Цзэдуну от еврейских беженцев в Харбине, добивавшихся выезда в Израиль. В эфире часть четвертая.
Никто не поверил. И вдруг в сентябре месяце приходит человек, так сказать, Мао Лук. Это не Мао, это были старые русские формы были, чиновников. Они все считают, что это Мао Лук. Это русские формы были. При Николае еще раньше. Но можно было узнать по форме, высокопоставленный ли это чиновник или меньше. Он вошел, значит, и по-китайски со мной. Он, господин Штерн, да. Он говорит, так, вы можете ехать тогда, когда мы освободим первый порт. Кроме того, вы должны платить поезд до этого порта.
Тут помогли врачи, продавшие свои практики в Харбине и оплатившие проезд, и тем, у кого денег не было. Но когда группа прибыла в Тяньцзинь, выяснилось новое обстоятельство. Залив был блокирован Гоминданом. В ожидании парохода их поселили в гостинице.
Жили гораздо лучше, чем в Харбине, потому что поели, кормили нас все, и вдруг можем ехать. Но пароход сюда не заезжает. Он стоит за блокадой на открытом море. Мы должны туда как-нибудь пробраться. Дали нам джунку без парусов, а только платформа. Старые люди были между нами, да и мой отец уже. Ему уже было 70, а все были, конечно, с чемоданами. И все. Мы, молодые, должны были все это таскать туда. Ехали бы 8 часов. Слава Богу, не было большой бури, не было. И проехали блокаду, видели, стояли военные пароходы, стояли, но пустили нас. И там далеко стоял наш пароход. Это был бывший военный американский пароход класса Victory класс, которого я увидел потом на кладбище пароходов в Сан-Франциско. Это было уже в 90-х годах. Мы ехали в Сан-Франциско посмотреть Алькатрас и тому подобное. И вдруг вижу, он стоял там, наш пароход.
Путешествие, однако, продлилось гораздо дольше, чем они предполагали. Суэцкий канал был закрыт.
Значит, мы должны ехать были вокруг Африки. И вот мы ехали 2 месяца. Ни один раз нас не пустили на сушу. Особенно там, где англичане были, еще Южная Африка. А там подготовили нам в Южной Африке большую встречу. Евреи не пустили нас. Нигде не пустили.
Хельмут Штерн с родителями продолжил путь на Ближний Восток. И для него началась новая эпоха жизни, которая продлилась 7 лет.
Конечно, сначала я играл в одном ресторане в Иерусалиме, потом в Кинг Дэвиде, знаете.
Да, в гостинице.
Да.
До взрыва.
Нет, далеко после взрыва. Я играл там на рояле, потому что на скрипке уроки уже не брал, а просто занимался. У нас трио было. Челлист, скрипач, который был в Аушвице, в концентрационном лагере был оркестр. Он рассказывал нам, и я впервые вообще слышал, что Аушвиц и вообще... Мы это все не знали. В Китае мы не знали, только в Израиле услышали. Израильская филармония должна была повторить 13 раз каждую программу. Один раз с ними в программе играл другой Штерн. Тот известный Штерн приехал в Иерусалим и жил, конечно, в Кинг-Дэвиде. Нам все ехали со всего мира. Все бесплатно, потому что оркестр не мог платить никому. Дирижеры, солисты, все. Хефец был, Минуин был, все были. И вот вечером приходит Штерн во фраке и сел прямо, чтобы послушать, что мы делаем там. А ребята мне говорят: иди, говори с ним, может быть, они знали, что я не хочу оставаться пианистом, я скрипач, и хочу страшно попасть в этот оркестр. Потому что мы об этом оркестре знали еще в Германии. Это был Palestine Philharmonic, который после стал Израильской филармонией. И все знали об этом оркестре. И они мне долбят: ну иди, скажи ему, что ты не пианист, и все. Ну а как я с ним? Я не по-английски. Не на иврите, ничего я не умел еще. Наконец-то я подошел к нему. Я начал говорить по-русски, я говорю ему, что извините, я по-русски говорю. Он говорит: я тоже. О, я говорю: прекрасно. Ну вот, я из Китая, я не пианист, я скрипач. Он говорит: я тоже. Я Штерн? Он говорит: я тоже. Приходи завтра в номер. Поиграешь мне немножко, и я посмотрю, что я могу сделать. Я всю ночь репетировал там, играл свои вещи там, пошел наверх.
Скрипач волновался. прозывался не только за свою игру, но и за скрипку.
Советы мне, между прочим, скрипку украли в Харбине, но я нашел ее китайцы на улице, они там торгуют семечками подсолнечными. И наверху лежала скрипка, голая, совсем без ничего. Я делал вид, что я ничего не знаю, что это такое. Он говорит, это скрипка. Я говорю, ну и что ты с ними делаешь? Ну ничего, я говорю, я продаю ее. А, ну хорошо, а сколько ты хочешь? Я не могу сказать, сколько, примерно 5 марок. Какой-то советский солдат принес ее туда и оставил у китайцев за бутылку водки, наверное, или что это.
Исаак Штерн рекомендовал Хельмута Штерна на конкурсное место в оркестре, и он это место получил.
И началось время без денег, то есть, ну, конечно, я получил жалование, но это очень мало было, но счастливый день. Я был молодым, я был неженатым, у меня комнатка была, а потом родители уехали в Америку, я хотел остаться в оркестре. А главное, почему я все это рассказываю? В этом оркестре была полная демократия. Ну, такая демократия, неописаемая. Мы все делали сами, все. Заказали дирижеров, заказали менеджеров и новых музыкантов, конечно, это все было в наших руках. А заседания были, ну, били морду друг другу, евреи же были все. Можете себе представить, что было. Были русские, были немцы, несколько венгерцев, были поляки. Много было. Все на своих языках говорили. На иврите почти никто не разговаривал еще. Это теперь все на иврите говорят. Но тогда можно было по-немецки вообще жить там.
Да.
Не только в оркестре, вообще в городе. Это в Тель-Авиве, конечно, мы теперь. И главное, что с русскими, конечно, тоже приятелями стали. В карты играли, в рами играли. Когда мы ехали по Израилю и в антрактах сразу карты. Но это с русскими только. Или поляки, которые тоже по-русски говорили. Мы были все, конечно, в военнослужащем возрасте, хотя мы и не служили с оружием, но оркестр ехал по лагерям у границ. Данской границы. Везде мы были. И давали концерты солдатам, да. Я не думаю, что есть такая вторая армия. Сейчас, может быть, она тоже уже нету ее. Но тогда сидели с партитурами и слушали. Было очень трудно для них играть. Нужно было очень хорошо играть. Они все знали. Это была наша служба.
Шел 1956 год. Началась новая война за открытие Суэцкого канала. Родители Хельмута Штерна уже несколько лет назад уехали в Америку и обосновались там у его сестры. И тут отец тяжело заболел, и сын стал добиваться права его навестить.
Мне специально виза была дана, опять-таки, Гольда Мейер, которая теперь была министром обороны. И я выехал. Мог выехать, потому что я знал, писали мне, что отец умирает, и я должен приехать непременно. Приехал, отец лежал с оксигеном, но он в госпитале был. Там моя сестра была, и зять и мама, конечно, они меня встретили. И мне сразу сказали, ты не можешь ехать назад. Пока он жив, ты не можешь ехать назад. Потому что он думает, что ты приехал навсегда. Он при отъезде уже говорил, что я приеду. А я все говорю, да, я приеду. И тут страшная дилемма для меня была. Потому что не ехать назад в Израиль, не только уволили бы из оркестра, но я стал бы дезертиром. Даже в тюрьму попал бы. С другой стороны, отца оставить, он жил, и наоборот, он выздоровел.
Больше интересных историй и интервью вы найдете на веб-сайте sbs.com.au/russian.